Я сейчас пропущу все вступление, на которое рассчитывал. Давайте начнем с текста. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. И просто я понимаю, что это будет самая важная часть, когда мы в Библии, это самая важная часть того, что здесь происходит. Евангелие от Иоанна, 4 глава, и прочитаем первые 30 стихов. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев в слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить, ибо ученики Его отлучились в город купить пищи». Женщина самарянская говорит Ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит Ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит Ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала». Женщина говорит Ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» И они вышли из города и пошли к Нему». Однажды, я думаю, многие из вас читали эту историю, в одну церковь, это было в Америке, пришел успешный доктор, очень богатый человек, который за свою жизнь сделал очень много абортов. И он пришел к служителю, к пастору этой церкви, и он говорит: «Я не могу дальше жить. Я не знаю, что с этим делать». Так бывает, что однажды в жизнь приходит такое озарение, когда человек понял, что он делал убийства, и их очень много. И пастор, знаете, когда я читал, я немножко удивился этому. Я из традиционной церкви, я ожидал другой реакции, а пастор ему сказал: «Читай Евангелие от Иоанна», и отпустил его домой. Евангелие от Иоанна, оно действительно очень удивительное, вся Библия удивительная, Евангелие от Иоанна по-особенному удивительное. И в чем я вижу его силу и его красоту, это в той глубине, которой, в которую он проникает, которой Бог проникает в наши сердца через это Евангелие. Никодим, человек религиозный, человек, у которого все в жизни правильно и все в жизни хорошо, и его вот та ночь, встреча с Иисусом Христом, это третья глава. Скажите, кто из нас не любит эту главу? Кто из нас не чувствовал себя вот там, не чувствовал эту прохладу, прохладу израильской ночи и вот это вот тепло от общения с Иисусом Христом, когда он разговаривает с религиозником и жизнь ему несет? Петр. Ну, мне кажется, ни один из евангелистов не передал так внутренний мир Петра и то исцеление, которое нес ему Христос, и тот вопрос, который звучит в наших ушах: «Петр, Симон, Ионин, да, ты любишь меня больше, чем все остальное на свете?» И это все после отречения, это все после того, когда Петр внутрь себя было стыдно смотреть. Такой пламенный, горячий и такой ревностный, на таком большом подъеме в своей жизни и такое глубокое-глубокое падение, и Христос исцеляет его. И вот еще один персонаж, еще одна картина. Один глубоко несчастный человек. Мы живем в мире несчастных людей. Нас несчастные люди окружают повсюду. Это люди, которые пытаются натягивать на себя маску счастья, но она все время сползает с них. Все время то тут, то там мы видим за этой маской истинное выражение лица и истинное состояние сердца. Вокруг нас несчастные люди. Люди раздражены, озлоблены, жадны, агрессивны. Многие живут в бесконечных депрессиях. Кто-то погружается в омут пьянства, чтобы отдалиться от реальности. Кто-то готов идти добровольцем на войну, на смерть, просто потому, что так и не смог найти счастья в жизни. Я не говорю, что так пошли все, но кто-то идет так. Кто-то мучается от того, что так и не достиг ничего в своей жизни. Кто-то мучается из-за того, что натворил в прошлом. Сегодня даже среди христиан не так часто встретишь счастливого человека. Это история, которую мы слышали о женщине, которая оставила там своего любимого мужа в таком ожесточенном состоянии сердца и в таком нехорошем положении, и у которой светятся глаза: «О, сегодня за такими людьми бегают, хотят немножко, дай немножко твоего счастья, чем ты живешь?» Сегодня даже среди христиан не часто встретишь счастливого человека. Ропот, недовольство, неудовлетворенность в жизни, невыполнимые желания, амбиции, гордость – все это как непреодолимая пропасть отделяет от счастья даже многих христиан. Как часто верующие раздражены почти так же, как и неверующие люди. Как часто и они только скрывают свое озлобление. Как часто ситуации в жизни – подкашивают их, и они тоже не могут нормально функционировать. Один человек вот с этого места, когда я учился в школе библейской проповеди, говорил нам, что верующие, он спрашивал: «Вы знаете, почему верующие, почему христиане не благовествуют?» Он говорил: «Я прихожу к выводу, что христиане не благовествуют, очень часто христиане не благовествуют, потому что не хотят других людей сделать такими же несчастными, как они сами, хотя и не дают себе в этом отчет». Как часто мы, верующие, подобны людям, которые находятся на плоту посреди пресного озера и умирают от жажды. Мы имеем все, чтобы быть счастливыми, но вместе с тем, как часто мы несчастны. Я хочу, чтобы сегодня, глядя в этот текст, который мы с вами прочитали, чтобы мы посмотрели на четыре шага, которыми провел Христос вот эту несчастную женщину от несчастья к счастью, от состояния разбитой, несчастной, ненужной, неуклюжей какой-то жизни к жизни полноценной, к жизни, в которой есть будущность, жизни, в которой есть удовлетворение и радость. И я хочу, чтобы вот эти четыре действия или четыре шага, которыми Христос провел ее, чтобы эти четыре шага стали известны нам, чтобы мы могли проверить, насколько реально мы прошли этими шагами. И если мы видим, что где-то какой-то из этих шагов еще нами не пройден глубоко, то чтобы мы поспешили пойти вместе с этой женщиной к счастью, к своему счастью. Почему я говорю, или почему я считаю, что здесь есть учение о том, как стать счастливой личностью? Я хочу, чтобы мы обратили внимание на несколько стихов. Посмотрите, когда Христос встретился с этой женщиной, Он сразу же ей сделал, вот сразу же перед ней рекламу сделал, что есть у него какой-то подарок, который может он дать. Что это за подарок? Посмотрите, 10 стих. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Христос разрекламировал ей божественно прекрасный подарок. Подарки предназначаются для того, чтобы делать людям радость и счастье, давать людям радость и счастье. И он говорит: «Если бы ты знала, есть подарок, есть огромный подарок для твоей жизни, если бы ты знала». И дальше Христос указал ей на условия, как она может получить этот подарок. Он говорит: «Ты бы просила, нужно попросить». И дальше Христос гарантирует этой несчастной, что непременно выполнит эту просьбу. Он говорит: «Он дал бы тебе воду живую», говорит про себя. «Если бы ты знала, ты бы попросила, и я бы тебе дал». И в 15 стихе мы читаем о том, что женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды». Она не совсем еще понимает, о чем идет речь. Но она это делает. Он ей говорит: «Если ты бы попросила, я бы тебе это дал». И она это просит, хоть и еще очень слабо понимает, о чем идет речь. И так мы видим, что женщина выполнила то, что сказал ей Христос. Она попросила. И можем ли мы предположить, что Христос не выполнил свое обещание? Он всегда выполняет свое обещание. И посмотрите, Христос, как я уже сказал, четырьмя шагами провел ее. Первый шаг, который нужно пройти на пути к счастью, непременно, нельзя проскочить его. Не будем мы никогда счастливыми людьми, если мы попробуем перепрыгнуть этот шаг. Первое, нужно осознать свою греховность. Как бы это странно ни звучало, но первый шаг к счастью – это осознание греховности. Чтобы стать счастливой личностью, крайне необходимо глубокое, возрастающее осознание порочности своего сердца. Смотрите, как Христос проводит эту женщину приводит ее к этому осознанию. И Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Ну, при чем здесь муж? Ну, зачем он здесь нужен? Ну, как-то совсем не по теме. Женщина сказала ему в ответ: «У меня нет мужа». Вы представляете, какую больную струну задел Христос здесь? У нее вроде как есть муж. Она говорит: «Да нет у меня никакого мужа». Он задел за больную очень струну. Христос говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей. И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказал». Мы видим, что здесь не просто проблема плохих взаимоотношений в семье. Здесь гораздо большая проблема. Когда у женщины было уже 5 мужей, то это говорит о том, что в жизни все пошло очень-очень криво, все пошло очень нехорошо. Но посмотрите на реакцию, что это произвело в этой женщине. В 29 стихе мы читаем, как она благовествует людям, которые живут в ее городе. Она говорит им: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала». Христос так много говорил. Он так много ей рассказывал, что она делала. Он ей только сказал, что было у нее 5 мужей, и тот, который есть теперь, это не муж ей. Она говорит: «Все рассказал мне, что я сделала». А что это было? Что он ей рассказал? Он сказал ей о чем-то хорошем, что она сделала? Или он сказал о тех трудных обстоятельствах, из-за которых она оказалась в такой сложной ситуации? Или о других людях, о их вине? Какие нехорошие мужчины вот попадались тебе, бедненькая? Она говорит, все, что я сделала. Не то, что другие сделали. Не те мужчины, которые были в моей жизни. Не те обстоятельства. Она говорит, все, что я сделала, он мне рассказал. Идите, посмотрите на него. Мы видим, что в этой женщине происходит вот это глубокое осознание своей беды, своей греховности, того, что она погрязла в грехе. И в 39 стихе, чуть дальше, опять мы видим, что здесь подчеркнуто, и многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Это вот так подчеркнуто, что эта женщина поняла, что он вот этим вопросом вскрыл ее греховность, и она ее осознала, она ее увидела. Женщина говорила много своим согражданам, своим соседям. Но суть ее слов сводилась к одному. Он сказал мне все, что я сделала. Это в 42 стихе видно. Женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем. Она говорила, она много говорила им, но суть сводилась. Он сказал мне все, он вскрыл грех моего сердца. Человек несчастен в определенных ему обстоятельствах, в положении и в достатке, от того, что считает себя заслуживающим лучшего. Как много несчастья в жизни нас, нашей жизни, потому что мы думаем, ну я же лучшего заслуживаю. Ну нельзя со мной, с хорошим, так обращаться. Нет, ну я-то должен получить лучшее обращение к себе. Из-за того, что мы не видим своей греховности. Мы видим только свои достижения, мы видим только свои подвиги, мы сосредотачиваемся на них. Возможно, у этой женщины было много чем похвалиться. Но в данный момент она не ходила и не рассказывала. Смотрите, я умная и красивая. И я знаю человека, с которым вам стоит поговорить. Она ходила и говорила, он мне сказал все, что я натворила. Она поняла, что самая большая проблема – это ее грех. Нам нужно это глубоко осознать. Мы тогда гораздо меньше будем иметь претензий на то, чтобы нас уважали, чтобы с нами обращались как-то по-особенному, чтобы к нам проявляли какое-то особенное уважение. Когда мы осознаем глубоко перед Богом, что мы натворить успели уже в этой жизни. Ведь, по сути дела, кто из нас лучше этой женщины? Кто из нас не пустил идолов в свое сердце? Кто из нас исполнял заповеди Божии с своего детства? Да греховны мы, безнадежно греховны. И только слепота по отношению к своей греховности делает нас неудовлетворенными. Ну что ж мне не воздают должного? Только когда мы понимаем, что уже давно должны быть в аду, и только по совершенно незаслуженной милости Божией мы еще в списках живых, греющихся в лучах Божьего солнца, вдыхающих Божий воздух, пьющих Божию воду, мы начинаем по-настоящему радоваться тем вещам, на которые раньше не обращали внимания. Итак, первый шаг к счастью – это признание того факта, что я греховен. Я греховен, и я не могу, я не кузнец своего счастья. Я не могу Я не могу сделать себя счастливым. Второй шаг, который мы здесь видим, которым провел Христос эту женщину, он показывает, что для того, чтобы стать счастливой личностью, необходимо признать абсолютный авторитет слов живого Бога, Божьего Слова. Посмотрите, как только женщина услышала то, чего она не ожидала услышать от этого странника, она сразу же ему задает теологический вопрос. Она говорит: «Господи, вижу, что ты пророк. Вижу, что ты знаешь больше, чем знают другие». И она считается с его мнением. Она начинает задавать ему вопросы, которые давно не могут разрешить эти народы. Она начинает задавать ему вопросы о поклонении. И в 21 стихе мы видим, Иисус ей отвечает: «Поверь мне». Он отвечает на ее вопрос о поклонении, но вот он говорит с этой фразой: «Поверь мне». Эта женщина доверилась ему. Она поверила ему. Она поверила его словам. И это стало причиной того, что она из несчастной в счастливую превратила. Если мы захотим проскочить этот момент, то мы никогда не придем к настоящему счастью. Ведь, по сути дела, без Бога и Библии мы даже не знаем, что такое счастье. Эта женщина не знала, что такое счастье. Ведь каждый ее новый муж, каждый ее новый брак – это же была надежда. Возможно, теперь. Может, теперь настанет полоса счастья. Возможно, теперь она придет. Но она становилась только несчастней. Этот момент, пока мы не услышим от Господа эти слова: «Поверь мне», и пока не откликнется наше сердце: «Да, верю тебе, Господи, твоим словам верю, Библии верю, ничему больше не верю, как только твоему слову. Все, что противоречит, все, что хоть как-то искажает твое слово, оно отвратительно для меня. Я верю и доверяю только твоим словам». Это второй очень важный шаг для того, чтобы стать счастливой личностью. Третий шаг, который мы видим здесь, Христос проводит эту женщину, он приводит в порядок ее поклонение. Третий шаг, нужно, чтобы стать счастливой личностью, нужно привести в порядок свое поклонение. Посмотрите, на какую важную тему они говорят и какой важный ответ Христос дает этой женщине. Он говорит: вы не знаете, чему кланяетесь. А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение – это иудеев. Но настает время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Сколько раз в этих текстах сказано о поклонении? Чуть не 10. Едва не 10. Здесь это центральная тема. Он говорит, что обязательно, непременно на этом вопросе, да, правильно, нужно на этом вопросе остановиться и сосредоточиться. Вопрос поклонения – это первый вопрос женщины, встретившей авторитетного учителя. Вопрос поклонения – это центральный вопрос человеческой жизни, поскольку человек создан для поклонения. Поклоняются все и всегда. Разница только в объекте поклонения. Человек не может быть счастлив и удовлетворен вне истинного поклонения. Поклонение должно стать сердечным. Он говорит: Бог есть Дух, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе. Это поклонение, которое не привязано к какому-то месту, к каким-то ритуалам. Это поклонение духовных духовному. Люди постоянно пытаются оставить Богу внешнее поклонение, а себе и своим желаниям и кумирам – сердечное. Богу собрание, церковный активизм, пожертвования, красивые молитвы, артистичное пение, а мне похвала за все это, слава, значимость, признание в религиозном сообществе. Мы постоянно пытаемся Богу отдать внешнее, а внутреннее, глубокое, сердечное присвоить себе. Но Бог говорит: так не пойдет. Поклонение должно стать сердечным поклонением. Зачем Богу внешнее, когда Он нематериален и во внешнем не имеет вообще никакой нужды? Есть целый ряд текстов, где Он говорит, ем ли я мясо волов и пью ли я кровь козлов, говоря о жертвоприношениях ветхозаветных. В Новом Завете мы читаем, но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Итак, наше поклонение должно стать духовным, и нам не нужно бросаться в мистику, читая, что наше поклонение должно быть в духе, что это должны быть какие-то слова, которые мы сами не понимаем. Совсем не об этом здесь сказано. Наше поклонение должно стать сердечным, и наше поклонение должно соответствовать Писанию. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в истине. Это значит, что не как я придумал, не как тот Миха из Ветхого Завета, из книги Левит. Он себе там придумал, вот будет храм, вот будет это, будет жертвенник, буду сам по-своему. Не так, как придумали аскеты, затворники, монахи. Не так, как фарисеи, законники, легалисты. Не так, как харизматы, которым бы поорать. Ну, есть хорошие харизматы, я не про них говорю. Наверное, есть. Мы никогда не станем по-настоящему счастливыми, если наше поклонение не будет приведено в порядок. Если мы будем поклоняться на наших условиях, мы будем несчастны. Итак, первое, нам нужно понять, у меня нет ресурсов, я греховен. Второе, Бог знает путь, я должен поверить Ему. Я должен Его Слову придать абсолютный авторитет, абсолютный статус. Третье, мое счастье зависит от состояния моего поклонения, то есть от практического смиренного послушания истине Писания. Поклонение каждый день, каждую минуту, каждой моей реакции. И четвертое, чтобы стать счастливой личностью, нужно целиком и полностью довериться Божьей благодати. 22 стих. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, потому что спасение от иудеев». Смотрите, мы обратили внимание, как он на поклонении сосредоточил внимание. И теперь обратите внимание на слово «спасение». «Ибо спасение от иудеев». Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобою. 42 стих. А женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. Женщина рассказала им, что он спаситель. Она им, по-моему, ходила и твердила одно, сказал мне все, что я сделала. Посмотрите, как в этой истории сразу можно этого не заметить. Так, как будто бы о спасении здесь не говорится. Так, как будто бы просто говорится о том, что Христос знает про то, сколько у кого было мужей. Нет. Христос указывает на спасение. Он говорит, спасение от иудеев. И Мессия Христос, Он Спаситель. И люди, которых она привела, в конечном итоге все понимают, мы Спасителя нашли. Если мы не познаем эту благодать, если мы не познаем благодать спасения, мы не будем счастливыми никогда. Возможно, нам удастся одеть какую-то очень удачную маску, и она будет очень долго и хорошо держаться на нашем лице. Мы не будем счастливыми вне спасения Иисуса Христа. И смотрите, кому Он дает это спасение? Он дает это этой женщине, которая, я думаю, многие из нас стороной бы обошли и все. Она ж ничего взамен предложить не может. Она ж банкрот, она ж духовный банкрот. Ну что она там может показать? Свои добрые дела. Да какие там добрые дела? Он ей дает это спасение. Он для нее, он за нее умирать идет. Он за каждого из нас умер на Голгофском кресте. Это спасение, это благодать мы принимаем ради спасения своей души, ради отношений с Богом. Посмотрите, как ясно видно, что у этой женщины многое-многое меняется. Она оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям. Насущные потребности отошли на второй план. это свидетельствует о перемене сердца. Иногда мы свой водонос ни за что не оставим. Там где-то между делом про Бога, про Библию поговорим. А что там, в церковь надо сходить? Да, надо, но сейчас рынок. Сейчас вот эта сумка – это самое святое. И ни в коем случае. Ну, если уже будет время, когда уже там рынка не будет, ну, схожу, подумаю, пройду. Не, мы видим, здесь все меняется, все, этот водонос забыла, бросила, побежала. Это свидетельствует о том, что в сердце происходят серьезные перемены. Убежденность, с которой она свидетельствует о странствующем иудейском раввине среди самарян, свидетельствует о перемене в ее сердце. И многие самаряне уверовали в него по слову женщины. Это была мощная проповедь уже. Это перемены внутри ее сердца. Способность открыто говорить о своих проблемах свидетельствует о перемене в сердце. Она вообще-то отходила туда по жаре в полдень, чтобы люди ее меньше видели. Теперь она идет и говорит: натворила, знаю, но там Спаситель. Идемте со мной. И не только ради вечности, ради спасения мы принимаем эту благодать, но и ради жизни. Ради того, чтобы жить в этой земле, на этой земле, чтобы знать, как жить. Ради отношений с людьми. Посмотрите, эта женщина вдруг стала заботиться о других людях. Забота о других людях свидетельствует о перемене в сердце. Новые действия свидетельствуют о перемене в сердце. Если она раньше только тем и занималась, что ссорилась с мужиками и находила новых, то теперь она занята другим. Ей надо делиться радостью, ей надо нести спасение другим людям. Итак, 4 шага. Бог хочет каждого из нас провести этими шагами. Нам нужно признать свою греховность. Нам нужно признать: только Библия, только Писание, и больше не верю ничему. Нам нужно научиться своих идолов из своего сердца выгонять и становиться истинными поклонниками, которые от сердца поклоняются Богу. И нам нужно целиком и полностью положиться на Его благодать. Аминь. Давайте помолимся. Господи, мы Тебя благодарим за то, что Ты чудный Спаситель. Мы благодарим Тебя за то, что Ты не отворачиваешься от нас, грязных, ничтожных, которые попрали все, что было можно. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты поворачиваешь к нам свое лицо, как к той женщине, и нас ведешь вот этими шагами, чтобы нас сделать счастливыми людьми. Помоги нам не упираться, когда Ты нам открываешь нашу греховность. Помоги исповедовать ее и переносить перед Тобой. Помоги, Господи, нам довериться только Тебе одному и не оглядываться по сторонам, кто еще там нам может как помочь. Помоги, Господи, чтобы Ты стал в сердце, в нашем, в самом центре, чтобы Тебе одному поклонялись и Тебе одному служили. Господи, научи нас целиком доверяться Твоей благодати. Помоги нам не вспоминать про свои заслуги, когда мы думаем о том, как предстанем перед Тобою. Помоги нам целиком и полностью положиться на то дело, которое Ты сделал за нас в Иисусе Христе. Благодарим Тебя, поклоняемся Тебе. Аминь.